Радио Свобода. Разница во времени. Первая итоговая передача 2009 года, которую, как всегда, ведет автор и ведущий этой программы Владимир Торц. Подводя итоги года, я хочу предложить вам вспомнить некоторые темы и сюжеты, о которых шла речь в минувшем году. Людей, суждения которых вы слушали в «Разнице во времени». Тех, кто, надеюсь, примет участие и в наших будущих передачах, и тех, кого, увы, можно будет слушать лишь в записи. Начнем с юбилеев, которых в этом году было более чем предостаточно. В феврале исполнилось 65 лет со дня начала операции «Чечевица» – насильственного выселения вайнахов в Азию.
Вопрос о депортации чеченцев и ингушей был рассмотрен на Политбюро. Возникли разногласия, но разногласия возникли только по срокам проведения операции. Молотов, Жданов, Вознесенский, Андреев выступали за немедленное осуществление операции, немедленное, вот сейчас же. А Ворошилов, Каганович, Хрущев, Калинин и Берия предложили дождаться изгнания немцев из СССР. Но решающим, по всей видимости, стал голос генсека, перевесивший и голос Берии.
Товарищу Сталину. Сегодня, 23 февраля, на рассвете начали операцию по выселению чеченцев и ингушей. Выселение проходит нормально.
Президиум Верховного Совета СССР постановляет: всех чеченцев и ингушей, проживающих на территории Чечено-Ингушской АССР, а также в прилегающих к ней районах, переселить в другие районы СССР, а Чечено-Ингушскую АССР ликвидировать.
В завершении той передачи я спросил историка Павла Поляна. Депортировали почти 500 000 человек. Так что же, никто не сбежал? Никого из вайнахов не осталось на родине?
О, конечно же, бежали и убегали, конечно, прятались и спрятались. Годы, если десятилетия ушли на то, чтобы, да, собственно сказать, так до конца и не было достигнуто вожделенного НКВД результата, что всех удалось так или иначе схватить, зарегистрировать. Помните, у покойного поэта Семена Драйльча Липкина поэма рассказывает о таком вот ушедшем горе чеченце и об охоте на него. И когда у него кончились патроны, кончилась еда, он, делать нечего, сам спустился вниз и посмотрел, какая там идет жизни. Вот я маленькую цитату, если позволите, из этой поэмы прочту. «И они, те, что сейчас в своих черкесках рваных, с тоской глядят на проходящий поезд средь азиатских чуждых им песков, бессильные, казалось бы, они воскреснут, как весна, и как весна они сюда вернутся, в эти горы, с детишками, рожденными в изгнанье, и с букварем чеченским, утаенным от глаз комендатуры».
До этого возвращения оставались годы и годы. В июле по инициативе российских и украинских властей с фальстарта началось празднование 300-летия Полтавского сражения. На Украине его начали отмечать без перевода дат со старого календаря в новый, то есть на 13 дней раньше. А в России просто, похоже, решили хоть как-то опередить украинцев. В Государственном историческом музее еще 18 июня открыли выставку, посвященную Полтавской баталии. Затем при участии шведов провели научную конференцию о том же. Ну а главное тут было устроить все так, чтобы российский полтавский юбилей не совпадал по датам с украинским. Назначили в Киеве фестиваль «Полтава-2009» на 26-27 июня, в программе которого реконструкция ряжеными событий 300-летней давности. А аналогичное театрализованное молодежно-патриотическое действо в Коломенском назначено было на правильный день, 8 июля. А 10-го, чтобы не перечить ошибки или безграмотности указа 1995 года, возлагали венки. В общем, как и остальные юбилеи, это дело государственное, то есть устраивается и дирижируется чиновниками, от МИДа до облисполкомов. В этом деле с юбилеями главное чаще всего решают, как мне кажется, политики. Чем пригодился им полтавский юбилей сегодня? Первым отвечал мне на этот вопрос из Питера доктор исторических наук Евгений Анисимов.
Это вообще очень интересный вопрос, и сразу хочу сказать, что в отношении политики здесь обстоит дело не совсем так. Ну, во-первых, на Украине действительно они хотят отмечать, они провели конференцию в Полтаве, которая очень своеобразно называется «Полтавская битва, двоеточие, территория Украины». Причем идеология этого празднования совершенно непонятна. Что же касается России, то здесь, понимаете, весь багаж мифов вокруг Полтавы, он фактически не используется, не востребован. Тут вот что произошло. Был принят указ о воинских праздниках, празднике воинской славы России. И этот указ предусматривает отметить Полтаву 10 июля. На самом деле произошла колоссальная ошибка, потому что к дате 27 июня в старом стиле прибавлено было 13 дней. А не 11, как положено. В итоге празднование будет не 8-го, как нужно, а 10-го. И сколько историческое сообщество, историки не писали разных писем по этому поводу и не вешали в интернете свои возмущенные возгласы, все бесполезно. Чиновники считают, что то, что написано пером, не вырубишь топором. Однако Конституцию они изменили, когда нужно. Поэтому, в принципе, в России этот праздник не отмечается политиками. Он отмечается учеными, архивистами, музейщиками, проведены замечательные конференции, но в то же время конференции в ГИМе, самое, можно сказать, главное, было проведено шведским посольством. То есть, я что хочу сказать, политики не воспользовались даже этой историей с Полтавы для того, чтобы привлечь интерес людей к собственной истории. А между тем, все-таки Полтава зацеплена в исторической памяти, и опросы общественного мнения показывают, что из крайне убогого багажа исторических знаний в своей стране большинство россиян все-таки выделяют, не путают такие связи. Петр, Полтава, шведы. Кутузов, Бородино, французы. Скажем за это спасибо Пушкину и Лермонтову, потому что большинство респондентов не в состоянии ответить, в каком веке жили Петр I и Карл XII. Поэтому, в принципе, это праздник, если так можно сказать, упущенных патриотических возможностей.
А вот что говорил в той же передаче киевский историк Виктор Горовец.
Скажем так, для профессиональных историков, ну, юбилей, ну, никакой не играет роли. Это не есть повод для того, чтобы там усиленно сесть и начать изучать ту или иную проблему. Находится какой-то документ, вот это есть причина для того, чтобы активизировать там усилия ученых. Это абсолютно очевидно. И поэтому то ли это будет там юбилейно, то ли кругло, то ли полукруглое, да. Это, скажем, для людей, которые изучают науку, наука занимается, но это, ну, абсолютно одинаково, абсолютно не играет никакой роли. Другое дело, что, в самом деле, политики пытаются время от времени зависеть, в зависимости, очевидно, от тех политических каких-то расстановок или планов, или предполагаемых расстановок, юбилейные даты используются. И это, к сожалению, есть современно, скажем так, и России, и в современной Украине. Но, очевидно, если общество немножко более отошло от того тоталитарного прошлого, этого меньше, да. Мы отошли не так уж много. Но по поводу Полтавы, здесь это очевидно, что, конечно, интерес украинских политиков, он, скажем так, весьма ограничен к Полтаве как таковой. Гораздо интереснее это событие, круглая дата для российского политического олимпа, да, потому что тут тоже очевидно, поскольку есть повод показать, что вот были такие времена, когда Россия могла, скажем так, достойно противостоять тому, что олицетворяло собой ту же Европу, там, другой мир. И поэтому и интерес в Украине, он был стимулирован извне. Если мы вспомним предысторию, когда впервые там года два, наверное, начали говорить об этой дате, о планах совместного празднования, такие тоже были версии. Именно после визита украинских политиков в Москву впервые об этом и заговорили. Поэтому, скажем так, Полтава в этом году и в это время для украинских историков, как это ни странно, такой неусиленный интерес к этому событию. А вы абсолютно правы, что историки в самом деле обделены вниманием. Это не 19 век сейчас на дворе, когда считалось, что история что-то решает, история способна подсказывать какие-то правильные ходы политические на современном политическом этапе. В данном случае, скорее всего, что историю пытаются именно использовать для обоснования того или иного там политического решения или политического курса. В этом я с вами абсолютно солидарен, абсолютно согласен.
В том же июньском выпуске «Разница во времени» я задал украинским и российским историкам вопрос, возможно ли, по их мнению, когда-то в исторической памяти народов образование некоего общего знаменателя по поводу этого давнего прошлого – Полтавской битвы. Питерский профессор Евгений Анисимов.
Вообще этот вопрос замечательный. Когда бываешь в Вестминстерском аббатстве, то там видишь захоронения и памятные доски политическим противникам, которые когда-то много веков между собой дрались и перегрызали себе глотку. В России еще остро все это ощущается, хотя со шведами это вполне возможно. С Украиной, я не знаю, в конечном счете каждая нация решает, кто ее вообще друг и ее враг.
Это о будущем. А вот что сказал мне о настоящем киевский историк профессор Юрий Шаповал.
Для меня на самом деле вот есть одна проблема, которая меня как профессионала всегда страшно волнует. Вот я не знаю, как сейчас в России, я не знаю, как сейчас в Чехии, но я знаю точно, как в Украине. У нас нет широкой публичной дискуссии о каких-то вот таких вот личностях. Причем дискуссии нормальной, не заангажированной, не однобокой. О таких людях, как вот Мазепа, понимаете? Или Бандера, предположим. Потому что вот такая у нас культура пока. И ничего не может измениться. Вот я смотрю, везде все подавляет политика. Она все поглощает, она везде доминирует. Эти морды и лица из политического Олимпа, они везде, понимаете? А вот как-то писателям, исследователям, они где-то всегда на маргинесе. Их как-то там употребляют, как мы в начале разговора сказали, когда это нужно кому-то. Вот мне кажется, вот это вот очень хорошо высветил этот полтавский юбилей.
Разница во времени. Итоги того, о чем мы говорили в 2009 году. Каких только юбилеев в этом году не отмечали. В апреле, к примеру, в Ульяновске отметили научные конференции столетия выхода в свет книжки тамошнего уроженца Ульянова Ленина. Вот что передавал оттуда наш человек в Симбирске Сергей Гогин.
Книга с названием, похожим на упражнение по артикуляции «Материализм и империокритицизм» вышла в мае 1909 года. Официальная советская наука считала ее гениальным вкладом Ленина в теорию познания. В Советском Союзе ее по нужде читали и конспектировали миллионы студентов. Из книги они узнавали про ужасных философов-идеалистов со сказочными, словно из-под пера Гофмана, именами Мах и Авенариус. Про Маха Ленин сказал, что он мелкий философ, хотя и крупный физик, а Авенариуса назвал кривлякой. После таких оценок махизм как учение в Советской России встал в один ряд с другими измами, опасными для жизни. Известен случай, когда одного крестьянина расстреляли по обвинению в том, что он кулак и махист.
О чем только не говорят ныне на ленинских конференциях в России. Раньше это и представить было невозможно.
Революция, подобно Сатурну, она пожирает своих детей. Это фраза летучая, известная. Наша революция, она пошла дальше. Она пожирала и детей, и отцов. 1937 год, уничтожение там Ленинской гвардии. Сама по себе установка на решение вот этих противоречий только через борьбу, она приводит к длительной цепочке. Вначале установка на уничтожение буржуазии, раз, помещиков, два, офицерство, дворянство. Далее стали уничтожать ту интеллигенцию, которая не приняла революцию. И дальше пошло-поехало. То есть гражданская война, дальше Молох кровавый, он стал разворачиваться, и получается уже уничтожение духовенства, у Ленина четко выражено, далее казачество, за казачеством пошли искусственно, опять-таки, по единству борьбы, предположим, раскол крестьянства на кулачество и бедноту, это тоже привело в какой-то мере даже к уничтожению, но не скажу всего крестьянства. В принципе, Россия весь 20 век провела вот в этих постоянных борениях.
А Ленин был полководец бедный, собрал бедняков. Большое войско. Тогда богатые испугались. Прогнал шептунов Ленин.
Радио «Свобода». Юбилей 2009 года. В зеркале программы «Разница во времени», которую веду я, Владимир Тольц. Конечно же, главным юбилеем уходящего года было 70-летие заключения пакта Молотова-Риббентроп и начало Второй мировой войны. Этим событиям было посвящено несколько выпусков нашей программы. Участвовавший в одном из них московский историк Сергей Случ говорил мне следующее.
Ну, как известно, Советская Россия и Германия оказались в числе проигравших в ходе Первой мировой войны. Германия была разгромлена, в России произошли крупнейшие социально-экономические изменения, которые в известной степени противопоставили Россию всему остальному миру. И поэтому отношения с этими государствами остального мира носили весьма специфический характер. Были серьезные взаимные претензии, в частности, у Советской России к другим странам. Но самое главное, с Советской Россией в основном ведущие государства мира не поддерживали никаких отношений. То есть постепенно устанавливались экономические отношения, но советское государство не признавалось ведущими государствами мира. И в этом отношении приглашение тогда еще Советской России, РСФСР, на конференцию в Генуе, это было, конечно, значительным событием, к этому готовились, и здесь преследовали определенные цели советское руководство не дать навязать себе, так сказать, прежде всего выплату по долгам царского и временного правительства, и, с другой стороны, предъявить контрпретензии по поводу, так сказать, того ущерба, который был нанесен Советской России в годы интервенции и гражданской войны, выражаясь языком того времени.
Это Россия. А что Германия?
Что касается Германии, то ее положение, как известно, определялось суровыми условиями Версальского мирного договора. Ее суверенитет был ограничен, она должна была выплачивать ежегодно огромные репарации, ее армия была сокращена до 100 тысяч человек, и ей было запрещено иметь наступательные виды вооружения, такие как авиация, танки, химическое оружие. Флот ее был тоже резко ограничен. Короче говоря, эти два государства, которые присутствовали в Генуе, к ним относились... но не как, естественно, равноправным государствам, членам международного сообщества, хотя и весьма по-разному. Поэтому, когда не удалось найти общий язык как Веймарской Германии, так и Советской России с партнерами-участниками Генуэзской конференции, прежде всего с Великобританией и Францией, то эти два государства нашли возможность договориться между собой, я не вдаваясь в подробности, как это произошло, но вместе с тем в местечке Рапалло, недалеко от Генуи, 16 апреля 1922 года был подписан договор, который во многом определил политическую канву отношений на последующие 10 лет.
Отношения этого периода были весьма разнообразны, в том числе и в военной сфере.
Вплоть до 1933 года функционировали три опытные станции полигона на территории Советского Союза. Германия имела возможность испробовать и обучать летчиков, танкистов, испробовать различные формы химического оружия и так далее, что, конечно, было строго запрещено статьями Версальского договора.
И вот 1933 год. В Германии к власти приходит наци. Что Сталин? Ведь он же читал уже написанное в тюрьме сочинение их лидера «Майн кампф». И, по крайней мере, из этой книги планы Гитлера относительно освоения Германии и восточных пространств ему были известны. Спрашиваю я у одного из составителей, вышедшего к 70-й годовщине начала Второй мировой, сборника документов, сотрудника Германского исторического института в Москве Сергея Кудряшова.
Вы знаете, Сталин, если посмотреть, как вот руководил страной, как он вмешивался во внешнеполитические дела, как он проявлял себя на международной арене, то мы определенно можем сказать, что он стремился мыслить рационально. Он пытался вот понять вот эти, знаете, механизмы международной политики, пытался лавировать, чтобы, в принципе, усилить и свою роль, и роль своей страны. И это, в общем-то, видно из всех его действий. Но он, пытаясь вместе с тем лавировать, он понимал, что приход Гитлера к власти и появление нового вот этого руководства в Германии приводит к ситуации, которая, как ни странно, становится выгодной Советскому Союзу, потому что Советский Союз превращается в важного игрока на европейской, на мировой арене, так как теперь Гитлер – это человек, с которым приходится иметь дело и французам, и англичанам, и если они хотят его удержать, и сдержать его экспансионизм, экстремизм, если хотите, то они неизбежно должны сотрудничать сотрудничать с Советским Союзом. И это было видно. Он стремился эту карту как-то использовать. И как ни парадоксально, это тоже видно из новых документов, приход нацистов к власти, вот это их желание изменить существующую ситуацию в Европе, косвенно способствовало усилению и роли Советского Союза как партнера других государств.
Одним из результатов этого усиления был пакт Молотов-Риббентроп, четвертый раздел Польши, обозначивший начало Второй мировой и, в конце концов, нападение гитлеровской Германии на Советский Союз. Ветеран войны профессор Вячеслав Иванович Дашичев не отделяет 1939 год от 1941-го.
Нападение на Советский Союз. Это было тоже прямым следствием, собственно, пакта 1939 года. И это нужно было предвидеть. Но здесь надо сказать, что для немецких генералов и для Гитлера война на два фронта была кошмаром. Он стремился избежать этой войны. И он избежал, разгромив Францию. И дальше он воевал на одном советско-германском фронте. Но вот случилось действительно чудо. Оказалось, что Германия не в состоянии была одержать победу даже на одном фронте против Советского Союза. Потому что, действительно, когда угроза нависла над страной, весь народ поднялся на борьбу и сломал хребет германскому фашизму. И что эта война принесла всем? Советскому Союзу, Англии и Франции. Вот политики, которые решали судьбу Европы в 1939 году, они не могли себе представить, что такое произойдет. Ведь все проиграли. И Англия, и Франция, и Советский Союз, понесшие невероятные потери. И материальные, и людские. Так вот, это еще раз говорит о том, что надо было сделать все, чтобы противопоставить Гитлеру объединенный фронт Англии, Франции и Советского Союза. Но возникла действительно тупиковая ситуация, потому что ответственные политики не понимали, к чему ведет национальный эгоизм и национальные, так сказать, эгоистические интересы. Нужно было все сделать для того, чтобы предотвратить войну. Но этого не было сделано. Вот таковы уроки этой несчастной, зловещей и преступной войны.
Разница во времени, юбилея 2009-го, о которых шла речь в нашей программе. Не все из них мы успели даже упомянуть сегодня. Поэтому продолжение в следующих выпусках нашей программы. Режиссер сегодняшней передачи Юлия Голубева, автор и ведущий Владимир Тольц. Удачи вам в новом году.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Главные новости коротко. Попытку теракта в самолете американской авиакомпании «Дельта» совершил 23-летний гражданин Нигерии. Представители властей утверждают, что он действовал по заданию Аль-Каиды. Президент Барак Обама в связи с произошедшим распорядился усилить меры безопасности на воздушном транспорте. В Москве сегодня проходит митинг в защиту уникальной природной территории «Утриш» на Черноморском побережье. Акция проходит при поддержке «Гринпис России». Известный российский писатель Григорий Бакланов будет похоронен сегодня на Троекуровском кладбище Москвы. Гражданская панихида пройдет в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Украина рассчитается с Россией за потребленный в декабре газ, заявил в эфире телеканала «Интер» украинский президент Виктор Ющенко. В результате пожара на греческом судне у берегов Венесуэлы погибли 9 человек. Их тела нашли на борту, сообщил представитель венесуэльских военно-морских сил со ссылкой на капитана судна. Ранее эти моряки считались пропавшими без вести. Недалеко от Багамских островов разбился небольшой самолет, следовавший из Майами на Гренаду. По данным береговой охраны США, на борту самолета находились 2 человека. Число журналистов, убитых в Мексике в этом году, достигло 12. В пятницу правозащитники Мексики иностранные СМИ сообщили, что на этой неделе в Мехико был убит сотрудник газеты «Эспресиones de Tulum» Альберто Веласкес. Власти Ливии обвинили Швейцарию в нарушениях, которые были совершены при задержании одного из сыновей ливийского лидера Муаммара Каддафи в прошлом году. Как сообщает BBC, в списке выявленных нарушений около 30 пунктов. Британская газета «The Times» назвала человеком года молодую женщину, погибшую в июне во время акции протеста против переизбрания Махмуда Ахмадинежада президентом Ирана.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Предпраздничные и праздничные дни располагают к сюжетам приятным и даже развлекательным. Поговорим сегодня про кино. В начале минувшего 20 века синематограф был новым зрелищем. Что тогда смотрели и как это развлекательно-техническое новшество вписывалось в реалии российской жизни? Обсудим мы это, опираясь на излюбленные наши материалы. Настоящую энциклопедию русской жизни. Дела департамента полиции, царских жандармов.
Давайте начнем с того, что в одном из дел нашелся проспект с описанием новых фильмов. Датирован он январем 1906 года. Собственно, это каталог французской фирмы «Братьев Патте», по которому владельцы синематографов могли заказывать ленты для проката у единственного представителя для всей России господина Кемлера, Тверская, 36, дом Бахрушина, Москва. Соответственно, для каждой ленты указана метраж и цена. В некоторых случаях помечено, что за дополнительную плату можно получить ленты раскрашенные или потребовать цветной плакат-афишу.
Ну, посмотрим, что предлагалось вниманию публики в начале 1906 года.
Что видно с башни Бастилии? 60 рублей 55 метров. Старый ученый входит на башню Бастилии с целью осмотреть окрестности. Осмотрев через подзорную трубку некоторые виды Парижа, он своим любопытным взглядом проникает в квартиры обывателей, имеющих привычку оставлять свои окна открытыми. Он еще радуется интимным секретам, которые ему удалось подсмотреть, как вдруг башня обрушивается, увлекая в своем падении несчастного ученого.
Таможенный осмотр – 28 рублей 35 метров. Таможенные служащие на вокзале осматривают сундуки путешественников. Входит огромный мужчина. Один из служащих прокалывает ему живот, вставляет в него кран и выцеживает вино. Подумайте, до чего доходит хитрость контрабандистов. Под юбками одной женщины таможенные служащие находят множество кур, уток, куропаток и так далее, и даже живую свинью.
Вот мой муж, 100 рублей 125 метров. Муж отправляется путешествовать. Жена, пользуясь этим, зовет своего любовника. Вслед за последним приходит гость за гостем, так что ему приходится беспрерывно прятаться то в ящик с углями, то в стенной шкаф и даже на балкон, где он в кальсонах и проводит всю ночь, потому что опоздавший на поезд муж приехал обратно домой. На утро, замеченный соседями, все еще в кальсонах, он убегает, преследуемый полицией. По дороге он вбегает в магазин портного, где находит на стуле брюки и надевает их. Так что прибывшая полиция ловит его на этом новом преступлении и уводит.
Наш собеседник сегодня – киновед, доктор наук Наталья Мусинова. Наталья Ильинична, поясните, пожалуйста, нашим слушателям, какую роль на российском рынке синематографа играла тогда, в 1906-м, фирма «Братьев Патте»? Это важно, поскольку на одном из фильмов мы дальше еще остановимся.
Ну, вы знаете, это одна из старейших в мире вообще кинофирм, и она была создана еще до изобретения кино. Ну, кино появилось в 96-м году, а фирма «Патте» была создана в 94-м году. И она существовала как в основном как фирма по продаже фонографов и вот разной такой аппаратуры предкинематографической. Ну и, кроме того, это была производственная фирма и дистрибьюторская компания, в то время это не различалось. Когда братья Люмьер изобрели кинематограф в 1996 году, буквально меньше, чем через полгода, через 5,5 месяцев, их изобретение попало на российскую территорию. И сеансы кинематографа, которые проходили на территории России, в наибольшей степени обеспечивались фирмой Патэ и фирмой Гамон. Это были две главные фирмы, которые царили на российском рынке. Разного рода программы тогда показывались, не сеансы, поскольку фильмы были короткие. Программы состояли, как правило, был такой стандартный набор: одна драма, одна комедия, одна видовая картина. И, кроме того, Россия, поскольку Патэ, ну, у них была большая склонность, большой интерес к этнографии. В этом смысле большой интерес представляла Россия. Операторы фирмы Патэ, как и многие другие операторы, в это время стали приезжать в Россию на съемки. Первый представитель в России фирмы Патэ, такой знаменитый, был Рихард Якоб. А далее, начиная с 1904 года, открывается генеральное московское представительство Патэ, которое возглавляет Гийом Кемлер. Они осваивают российский рынок. Возможно, не без связи со всякими цензурными проблемами. Начиная с 1908 года, тот же самый Гийом Кемлер перебирается в Варшаву. Но он такой русскоязычный представитель.
«Прелести развода» – 76 рублей 95 метров. Комическая сцена в 7 картинах. Первая, вторая, третья картины. «Разведемся». Четвертая картина – «Попытка примирения». Пятая картина – «На суде». Шестая картина – «Примирение». Седьмая картина – «Надевание на тещу намордника». Эта фильма представляет ужасные последствия вмешательства тещи в жизнь новобрачных. Во время крупной ссоры муж и жена обмениваются перед свидетелями пощечинами. Жена возвращается к своей матери, рассказывает ей все происшедшее, и рассерженная теща бежит к своему зятю, у которого она все ломает и разбрасывает. Наконец, развод решен. После попытки примирения, неудавшейся вследствие вмешательства вспыльчивой тещи, оба супруга появляются перед судом. Свидетели объясняют виденное имя. Тещу, не перестающую скандалить, выводит сторож. К радости всех присутствующих муж и жена примиряются, а теща, успевшая убежать из-под охраны, входит в залу и видит свою дочь в объятиях зятя. Бессильная что-либо сделать, она впадает в исступление, и ей надевают намордник.
Драма в курьерском поезде. 88 рублей 100 метров. Негодяй преследует молодую женщину, собирающуюся путешествовать. Удостоверившись, что она одна в купе первого класса, он во время хода поезда вскакивает в вагон, уверенный таким образом, что никто ему не помешает в его действиях. Путешественница заснула. Тогда он усыпляет ее тампоном с хлороформом, обирает все ее драгоценности и для того, чтобы его не узнали, снимает свою фальшивую бороду. Он рассчитывал сойти на какой-либо станции до пробуждения своей жертвы, но последняя, придя внезапно в себя, пугается перемены лица своего соседа. Тогда он бросается на нее, душит и выбрасывает ее на путь. Крестьяне, видящие падение тела молодой женщины, поднимают его, кладут на откос и приводят молодую женщину в чувство. Она им объясняет происшедшее. Тогда один крестьянин спешит телеграфировать на ближайшую станцию. Негодяя задерживают и проводят к его жертве, которая его тотчас и узнает.
Знаете, у меня такое ощущение, что все эти фильмы я смотрела. Не те самые, а нечто очень похожее. «Убийство в поезде», это же «Агата Кристи» и множество других киноисторий. Что, все главные кинофабулы были созданы уже тогда, на заре синематографа? Спрашиваю я Наталью Ильиничну Нусинову.
Мне кажется, что все главные кинофабулы были созданы задолго до изобретения кинематографа, да, в античности или в эпохе Возрождения. Но, во всяком случае, что поезд – это был первым шоком, связанным с кинематографом, и в первой программе Люмьеров именно поезд вызывал ужас у населения, несущийся на нас фронтально. И все остальные сюжеты из первой программы Люмьеров производили далеко не такое сильное впечатление, хотя, собственно, там были заложены уже все основы вот будущих основных киножанров, там, да, и «Политый поливальщик» как комическое, и «Умилительный завтрак младенца», и вот этот триллер с поездом, и так далее, да, конечно, система жанров классическая, она, ну, она действительно приходит и из театра, и из литературы, но и формируется в кинематографе с самого начала. Фактически каждая программа в кинотеатрах, она и состояла из нескольких жанров. Фарс, которым было напряженное отношение. Это был так называемый парижский жанр. Ну, часто под этим подразумевалась также и порнография в более мягком представлении, чем мы сейчас говорим. И комическая драма, видовая. Вдовые картины были одной из самых сильных сторон производства фабрики Патек, кстати говоря.
«В стране льдов» 104 рубля 130 метров. Корабль с несколькими исследователями окружен сплошным льдом. В ожидании свободного прохода для корабля исследователи проводят время, охотясь на медведей и китов. Однажды один из них зашел на ледяной мост, который ломается под его ногами. Он падает в расщелину, но благополучно вытаскивается товарищами. Вопреки всем их стараниям, уныние и лишения берут верх над их мужеством. Один из них более сильный, пробует несколькими каплями крепительного лекарства оживить умирающих товарищей, но ослабленный этими усилиями он падает и забывается. В забытии ему кажется, что он видит появившихся в северном сиянии фей, сыпящих большими хлопьями снег. С трудом он поднимается, протягивая руки к видению, но тотчас же падает мертвым. Снег в изобилии падает, покрывая этих героев белым плащом. Итак, еще лишний раз полюс хранил в своих вечных льдах новую добычу.
Говорит Радио Свобода, документы прошлого. Читаем каталог новейших синематографных лент, предлагавшихся прокатчикам в начале 1906 года.
И вот, наконец, мы подошли к фильму, на котором остановимся подробнее, потому что он стал причиной политического дела. Именно из-за него проспект фильмов фирмы «Патэ» оказался среди переписки департамента полиции. Но сначала посмотрим, что сказано об этой ленте в проспекте.
«Нигилист. 136 рублей 170 метров». Полиция проникает в тайную типографию, где в среде мрачных искателей идеализма находится молодая женщина, сестра их предводителя. В сумятице убивают солдата. Офицер же, посмотрев в сторону, откуда раздался выстрел, видит девушку, около которой на полу лежит дымящийся револьвер. Больше нет сомнений, хотя она и отрицает, но ее арестуют и отводят к губернатору, откуда уже ее отправляют в ссылку. Девушка не переносит утомление путешествия и, покинутая на пути, умирает. Брат же ее, избранный отомстить за нее, делает бомбу и бросает ее во время бала в залу губернатора.
Сюжет несколько рискованный, особенно если вспомнить, что на дворе-то революция. Только что, в декабре 1905-го, вооруженное восстание в Москве. Ну а с другой стороны, манифест 17 октября, предполагающий демократические свободы, в том числе свободу слова.
А вот когда этот фильм продемонстрировали в Мариуполе, оказалось, что содержание-то его сильно выходит за рамки объявленного в аннотации. Кстати, с точки зрения размаха революционных событий, Екатеринославская губерния была не самым тихим местом Российской империи.
Рапорт мариупольского полицмейстера Екатеринославскому губернатору 15 апреля 1906 года. 8 сего апреля на сцене местного театра была показана синематографная картина, значившаяся в списке разрешенной мной программы под названием «Парижский нигилист». Перед зрителями вначале появились изображения тайной типографии, обыск полиции, убийство полицейского, арест девушки, допрос ее в кабинете губернатора и распоряжение о ссылке. По костюмам действующих лиц нельзя было определить, где происходят события. Но засим появились картины сибирских этапов и тюрем, сцен в пути, ночлегов и тому подобное, и стало ясным, что дело идет в русской жизни. Крайне грубое, бесчеловечное отношение к арестованным конвойных солдат и офицеров имеет результатом смерть девушки в пути от изнурения. Конвойные бросают девушку на дороге в снегу и уходят далее. Брат преступницы, желая отомстить за смерть сестры, приготовляет бомбу, прокрадывается к дому губернатора и во время бала, на котором присутствует многочисленное общество местной знати, врывается в зал и бросает бомбу. Следует взрыв, после которого на сцене видны лишь трупы людей под обломками разрушенного здания. На мой взгляд, картина эта не может быть допущена к демонстрированию. 8 апреля в Мариуполе она вызвала бурные аплодисменты в театре со стороны крайних элементов и порицания со стороны умеренных. И если бы не последовавшая быстрая смена картины другими, не давшая публике опомниться, получился бы беспорядок. Очевидно, и сам содержатель синематографа сознавал могущие встретиться препятствия и потому назвал ее «парижский нигилист». Между тем, как по каталогу Кемлера из Москвы картина названа просто «Нигилист». По моему распоряжению картина временно конфискована до распоряжения вашего превосходительства и находится в полицейском управлении. Владелец синематографа, мещанин Николай Калиниченко, заявляет, что картину эту он только что получил из Москвы от Кемлера и даже сам ее не видел ни разу, никакой цели, кроме коммерческой, не преследовал и просит вернуть картину в Москву для обмена, чтобы не потерять 136 рублей, уплаченных за нее. Представляя изложенное на благоусмотрение вашего превосходительства, вместе с протоколом пристава, письменным заявлением Калиниченко и каталогом, картина на странице 18, доношу, что начальник мариупольской тюрьмы Фетисов знает Калиниченко несколько лет, отзывается о нем как о человеке благонадежном. Полагал бы необходимым проверить в Москве запас картин у Кемлера и изъять из обращения те из них, демонстрирование которых может вызвать нежелательные последствия.
Примечательно, что о благонадежности содержателя синематографа свидетельствует именно начальник местной тюрьмы. Что-то есть здесь заимствованное жизнью из литературы, сгущенно-комическое. Ну а возвращаясь от литературщины к жизни, отметим, что здесь налицо очевидные недоработки полиции. «Куда смотрела цензура?» – спрашиваю я, уподобляясь тогдашнему начальству, гостью нашей московской студии киноведа Наталью Нусинову. Что, синематографные ленты вообще не цензурировали?
Ну нет, это, конечно, совсем не так. Но просто первая система цензурная, вот она именно так и работала, что полицмейстеры ходили по кинотеатрам, отсматривали программы, и если какая-то картина им казалась неблагонадежной, они доносили, и дальше это дело рассматривалось. Но это было связано с большим количеством неудобств. Так же, как и в том случае, который вы здесь приводите. С тем, что хозяева кинотеатров приобретали фильм в пользование, а его запрещали потом к показу. Они терпели на этом большие убытки. Даже если им удавалось потом свою копию получить, как свою вещь, но использовать они ее не могли. И поэтому цензура в России в 1908 году, настоящая цензура, появилась по просьбе, собственно говоря, кинопрокатчиков, хозяев кинотеатра, которые сами после многочисленных ходатайств был введен такой цензурный комитет, где фильмы отсматривались до продажи, получали то, что мы сейчас называем разрешительное удостоверение. Они получали номер в реестре, они получали разрешение на показ, там была целая система, соответственно, выработанных критериев и изначальных запретов, с тем, чтобы уже хозяева кинотеатров могли покупать этот фильм и более-менее быть спокойными за то, что этот фильм потом не запретят. А функции полицейских сводились к тому, чтобы, опять-таки, обходить кинотеатры и проверять, что показан именно тот фильм, на который получено разрешение, что нет никаких злоупотреблений в этом смысле. В случае же, если хозяин кинотеатра покупал фильм напрямую за границей, он должен был потом получать на него отдельное цензурное разрешение. Это было довольно сложно. Лучше было покупать уже фильмы, имеющие цензурное разрешение. Дальше это распространялось уже, естественно, когда и на собственное производство. Ну и, как водится в России, зачастую получение таких разрешительных удостоверений было сопряжено с разными особенностями национальных получений разрешений. В частности, ну, уже во второй половине десятых годов это случилось. Начинающий тогда, впоследствии крупный продюсер Моисей Олейников описывает о том, как фабрика «Русь» получала разрешение на фильмы своего производства и как был вложен банковский билет в внутри пакета с документами по картине. А если говорить о принципах того, что цензурировалось, то, ну, критерии, в общем, они стандартные. Помимо каких-то политически опасных вещей, нарушение общечеловеческой этики, нравственности. В первую очередь цензурные запреты касались религиозной стороны. Очень сильные были в этом смысле запреты. Нельзя было показывать ни какие предметы культа, ни изображения святых, ни иконы. Вплоть до февральской революции это действовало.
Ну вот и переходя к фильму «Нигилист», а что это, собственно, был за фильм? Я пытаюсь понять, что стояло за этой историей. Фильм ведь французского производства. Тогда откуда там сцены сибирских этапов? Кто и зачем это снимал? Что это, простите мне, терминологический анахронизм за идеологическая диверсия?
Ну, я не думаю, что это идеологическая диверсия. Я с полной уверенностью не могу вам сказать, что это такое было. Я могу только предположить, поскольку, как я сказала, довольно сильный был интерес у Паты именно к этнографической стороне дела России. Для них это была страна очень экзотическая. И сюда засылалось много операторов, которые снимали здесь материал, а монтировался он уже, собирался он уже во Франции, потом возвращался сюда в готовом виде, то вполне возможно, что вот этот материал действительно был снят в России.
А как вы полагаете, содержатель синематографа переименовал фильм в «Парижский нигилист» от того, что подозревал, что кино сомнительное, или же это был просто рекламный трюк, все парижское лучше продавалось?
Нет, я думаю, что это было скорее, он хотел себя обезопасить вот именно с точки зрения цензурных нападок. Но мода на парижское, она была, это понятно, это само собой. Но я думаю, что на первом месте был именно страх. И 1906 год, после революции 1905 года, конечно, сюжет опасный.
Здесь как раз впору порассуждать о разнице между эпохами. Невозможно себе представить подобный казус после победы революции и падения монархической системы правления. В том-то тут и дело, что случай этот произошел на фоне революции 1905 года, когда власти были заняты другими, более важными делами, нежели просмотр синематографических лент. А полиция еще плохо понимала, как работать в условиях манифеста 17 октября. Наталья Ильинична, можно ли проследить, как эти исторические события сказывались на репертуаре фильмов и их цензуре?
Ну, вы понимаете, вот то, что я вам сказала, вот такие вот этапы действительно революционные с точки зрения цензуры, это не совпадает с моментом революции, там, с вооруженным восстанием и так далее. Но естественно, что они в этот момент становятся внимательнее. Может быть, но это еще период, когда нет централизованной цензуры, когда просто ходят вот эти полицейские, они ходят по кинотеатрам, они отслеживают. Ну, наверное, они отслеживают более ревностно. Но цензурный комитет будет создан только через 2 года.
Я бы сказала, что в высшей степени занимательно и поучительно то, как этот скандал с демонстрацией фильма «Нигилист» в Мариуполе закончился. Содержателя синематографа мещанина Калиниченко не посадили в тюрьму.
Ну да, в тюрьму, где начальником служил его добрый знакомый, как мы уже знаем.
Калиниченко не посадили, не сослали, не отдали под суд. Да что там, об этом даже речи не шло. Речь шла о том, как поступить с конфискованной картиной. Калиниченко всерьез просил отдать ему ленту, чтобы он мог ее вернуть Кемблеру и получить назад свои деньги. Самое удивительное, что и полиция именно этот вариант обсуждала всерьез. Ссылались на прецедент. Незадолго до того была конфискована лента об убийстве великого князя Сергея Александровича. Как мы помним, его убил бомбой в Кремле эсеровский боевик Каляев.
Докладная записка Департамента полиции по второму делопроизводству 31 июня 1906 года. Екатеринославский губернатор обратился в Департамент полиции за разъяснением того, как ему надлежит поступить с конфискованную у демонстрировавшего синематограф в городе Мариуполе мещанина Калиниченко картину «Нигилист» крайне тенденциозного содержания. Однородный запрос уже возникал в Министерстве внутренних дел в прошлом году по поводу конфискации полиции города Москвы картины ленты «Убийство великого князя Сергия Александровича» и был разрешен тогда в том смысле, что конфискованная картина должна быть возвращена ее владельцу, но с отобранием у него подписки, что он не будет ее демонстрировать. На сообщение подобного отзыва и екатеринославскому губернатору второе дело производства имеет честь и спрашивать разрешение вашего превосходительства.
вице-директор департамента полиции Екатеринославскому губернатору 5 июля 1906 года. Находя неудобным публичное демонстрирование в настоящее время картины «Нигилист», департамент полиции просит ваше превосходительство сделать распоряжение о возвращении ее мещанину Николаю Калиниченко, отобрав у него предварительно подписку о том, что он не будет демонстрировать этой картины на будущее время.
То есть они именно так и поступили. Невероятно наивные времена. Интересно, а к Кемлеру у полиции в связи с этим были претензии? Ленту изъяли, запретили к показу вообще. Как в таких случаях поступали? Есть ли примеры? Спрашиваю я Наталью Ильиничну Нусинову.
В том, что ленту владельцу вернули, ничего удивительного нет. Это его имущество. Все-таки это была эпоха в жизни страны, когда отношение к чужому имуществу было достаточно уважительным. Другое дело, что запретили демонстрировать. А дальше уже, как он будет разбираться с той французской фирмой, где он это приобрел, это его личное дело. Вернут ему эти деньги назад или не вернут? Мне кажется, что скорее не вернут. Он это купил, и все. А фирму Патэ, в общем, тоже не касается русской цензуры. Это проблема внутреннего рынка.
Это почти святочная история, особенно хороша на фоне того образа самодержавия царской полиции, охранки, жандармерии, который столь последовательно и настойчиво создавали и революционеры, и сочувствовавшая им интеллигентная публика. Разгул реакции, расстрелы рабочих демонстраций, свирепые репрессии – это, конечно, тоже было. Однако, как нам уже не раз случалось убедиться, подлинные материалы политической полиции таят много для нас неожиданного. Вы слышали «Документы прошлого». В передаче участвовала киновед, доктор искусствоведения Наталья Нусинова. Мы знакомили вас с документами из Фонда Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Наталья Пахомова и Марк Штильман, и мы, авторы и ведущие Ольга Эдельман и Владимир Тольц, поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем успехов и благополучия.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В штатах Вирджиния и Огайо 4 человека погибли в результате автомобильных
аварий. Более 2000 человек было эвакуировано из застрявших в туннеле.
Все министры нового правительства в полной мере будут подотчетны.
Дома, дороги, земля. По нашей
программе. В воскресенье у здания Кутаисской мэрии состоялась акция протеста.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».